Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше движемся по местам Священного Писания. Сегодня у нас будет вторая часть. Призвание или призванные Господом. И мы сегодня коснемся вопроса следующих моментов. Мы в прошлый раз с вами касались о совершенстве призвавшего, о том, как он приглашает, какая реакция, какая ответность, какая отвеченность, почему так бывает, почему иначе бывает и происходит. Для напоминания мы опять читаем место Писания из 1 Коринфянов, 1 главы, несколько стихов, и будем дальше двигаться по этому рассуждению. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, Иисусен брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Сегодня мы коснемся вопросов, к чему или куда призвал нас Господь. К чему, куда призвал нас Господь. Интересный вопрос, прежде чем этого положения будем касаться. Есть интересное такое рассуждение, зачастую в сердцах людских мышления, насколько меня призвал Бог. Каждого. Кто-то считает, что кто-то особенно призванный, а кто-то нет. Зачастую бывают такие свидетельства, люди свидетельствуют о большой любви, о большой заботе Господа в адрес свой, о больших чудесах, знамениях, которые Бог произвел по отношению к ним. И другие в зале сидят и сравнивают, и говорят, я обойден вниманием, я обойдена вниманием, а у меня не так получилось. О, те, видите, большое превосходство, преимущество имеют, а я ничего не имею, а у меня ничего нету. И создается такое впечатление, если внимательно посмотреть, мы зачастую не задумываемся. Апостол Павел сказал, это не называется вкушать вечерю Господню, когда вы приходите. Вы, говорит, один другого не ждете, с одной стороны, а с другой стороны, этим же Коринфянам он об этом пишет, каждый поспешает съесть то, что он приносил, если принципиально так посмотреть. Так что, говорит, получается, кто-то, говорит, сыт, а кто-то голоден, кто-то даже упивается, а у кого-то нечего даже поесть. Если принципиально рассматривать, то вечеря любви очень похожа, согласно истории и вот этого места описания, это было, каждый приносил от своего достатка, что у него было. И каждый, получается, ложил перед собою на столе, так выглядит. И кто-то много положил, вот он ест и ест, ест и пьет, а кто-то бедный, ничего ему положить нечего. Практика жизни и работы с народом Божьим и Священного Писания показывает, что зачастую люди друг друга уничижают превосходством или превозносятся друг над другом. А мы с такого магазина не едим. Или я, помните, рассказывал такие моменты, когда старая история в той стране, это очень классические такие были моменты. На сегодняшний день та же самая картина, просто сейчас не будем всех моментов касаться. Кто-то пригласил, говорит, у нас, мы получили место жительства и хотели, чтобы ты, говорит, на новоселье пришел. Я говорю, конечно, обязательно приду. И надо же, они назначают такой день, который уже назначен у предыдущих. Я говорю, знаете, но меня туда уже пригласили, там назначен день, я не смогу в один день и там быть. Знаешь, я получил какой ответ? Иди, иди, мы люди бедные, нам нечего тебе поставить. А там, говорит, вкусненького покушаешь. Вы знаете, это называется, ну не вот что ставить народа Божьего. А зачастую, не только по вопросу пищи, но представьте, зачастую бывают такие молитвы. Слава тебе, Господи, что мы не калеки. А в зале сидят калеки. Что им делать? Так теперь что, ни калекам не благодарить? Надо думать, как благодарить. Господи, слава тебе, мы не сироты, мы не одиноки. А в зале сидят сироты и одинокие. И получается пренебрежение. Один пренебрегает другого. Бесчувственность, бестактность, бесцеремонность. Как напролом, знаете, вот видит, вот и благодарит. Зачастую получается парадокс. Когда особые чудеса и знамения происходят в жизни человека, то люди об этом трубят. За счет этого хотят поднять авторитет своей личности. И за счет этого уничижают не получивших такую яркую форму милости Божьей. Это угнетать будет народ Божий. Это нечувствительность. Поэтому вот этот вот вопрос, чтобы не получился, что, знаете, кто-то получает это благословение, а кто-то постоянно чувствует себя обездоленным, обойденным, ну, человеком, знаете, с последней скамейки. Сколько приходилось видеть такого народа Божьего, которые даже и молитву не могут взять на зидание, потому что они затюрканные, забитые, затоптанные. Парадокс! Это колоски, затаптываемые среди народа Божьего. Поэтому вот сейчас мы касаться будем момента послания римлян, когда мы в свое время изучали, ну, бегло так прошли это место Священного Писания, но сегодня по этому положению, поскольку мы в этой теме находимся во второй части. У римлян 1 главы 6-7 стих, интересная фраза. «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Принципиально ставится вопрос «всем». По-другому, если внимательно рассматривать взаимоотношения Сына Божьего как главы тела с телом, то послание к Ефесянам, интересно, апостол Павел описывает такую деталь. Он, в смысле глава, Христос, питает и греет тело свое. Вопрос, питает и греет все тело или определенные участки, а об остальных участках не имеет попечения? Интересно, что в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, Бог внушил о менее совершенном большее попечение, чтобы не было разделения в церкви. Поэтому ставится вопрос, мы обязательно должны это увидеть. И если мы вдруг видим, что кто-то чувствует себя обделенным избранием Господним, надо помочь этому человеку увидеть, что он, она являются избранниками и избранницами Божьими. Потому что, знаете, интересный ставится вопрос, кто к чему избран? Интересно, о чем думала, к примеру, мама и бабушка Тимофея? Кем они себя почитали? Думали ли они о том, что произойдет? Священное Писание мало об этом повествует, история, скорее всего, будет говорить об этих вопросах очень много. Но вот то помазание, благословение, которым обладала бабушка, в ней вера обитающая. Она взяла и передала. Кому она благовествовала? До кафедры она выйти не могла. Жены в церкви да молчат и не учат. Говорит Священное Писание, это не уничижение, но потому что Бог так определил. Но вот свидетельствовать об этом помазании и славе никто не закрывал ей уста. И она передавала это благословение, которое было получено ее дочерью. Дочери оно сохранилось, и бабушка с дочерью вместе, получается, передают это благословение внуку и сыну. Интересно то, думала ли бабушка, тем более мама Тимофея, кто станет младенец сей, который родился в этой семье у этой мамы Тимофея? Думала ли она об этом? Что Тимофей окажется служителем, что это будет помазанник Божий, что апостол Павел возьмет его потому, что Бог открыл это благословение, что этому помазаннику будет передано помазание славы, и этому помазаннику будет сказано, вот, говорит, та вера, которая, говорит, обитала в бабке твоей, в матери твоей, она, говорит, и у тебя находится. По этой причине я тебе говорю возгревать дар, который ты получил. Получается, ты бы, говорит, никогда не смог возгреть дар, этот дар никогда бы не умножился, это помазание дальше не смогло бы действовать, я бы не смог тебе ставить вопрос того, чтобы ты занимался устроением церкви, как оно должно быть. Значит, получается, вот то благословение помазания, избрание которого произошло в апостоле Павле, когда мы исследовали первую часть, это помазание передается через Павла Тимофею. Никогда не задумывались, наверное. Ты где это получил? Через возложение рук священства. Вот эта линия Божьего избрания апостола Павла прошла в избрание Тимофея. Думала ли об этом бабушка и мама? Если принципиально посмотреть и включить такой счетчик духовных плодов, накопления, да, то интересно, что этот счетчик продолжает работать на имя бабушки, на имя мамы, ну и на имя Тимофея. Почему? Потому что вот это помазание благословения, которое передано было в этих двух хотя бы посланиях Тимофею, по сегодняшний день это благословение работает, этот счетчик дает прибыль. И это не прекратится. Интересно, бабушки нету, мамы нету, Тимофея нету. И вот интересный такой закон. И вот дела ихние идут вслед за ними. Так позвольте, вот когда говорит Священное Писание, умер человек, и дела его идут вслед за ним. Это получается, умер, и на этом закончились его дела. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Посевы его дел будут продолжать работать по сегодняшний день. История человечества знает людей, которые обладали имением, это имение было превращено в деньги, они вложили в банк, и зная математические законы прироста дохода, они говорили завещание, ну, скажем, 10 тысяч положили, а через столько-то лет они говорят, 50 тысяч направить туда. Какие 50? Ты 10 положил. А еще через сколько-то, там 70 тысяч направить туда. Слушай, ты о чем говоришь? И когда посчитали эту сумму, сколько этих денег было предписано, чтобы направить куда и распределить, слушай, положил, скажем, 10, а там миллионы тратит. Человека давно похоронили, а его деньги, вот эти средства, продолжают дальше работать по сегодняшний день. История знает эти законы. Эти законы взяты из закона Библии. Вот этот закон благословения Божия, избрание вот этого чуда произошло дальше, по сегодняшний день это благословение идет, движется. Мы это понимаем? Но интересно, бабушка и мама сидели на первых скамейках? Ой, или, скорее всего, на последней. Были ли они заметными сестрами в собрании народа Божьего? Как сказать? Сомневаюсь. Вопрос не в этом. И поэтому здесь вот ставится интересный закон. Вы находитесь между, но вы все избранные. Образно говоря, ну покажите часть тела, которая не является избранная нами в нашем теле. Ну покажите часть тела, которому мы имеем пренебрежение. Это же абсурд. О нашем Господе сказано, что Он питает и греет тело, которое есть церковь. Его забота о всех. Если принципиально, Его теплота и любовь более, к более слабым. Это закон. Итак, избранничество. С другой стороны, мы рассматриваем такой вопрос. Очень интересно описывается в первом послании к Коринфянам, 1 главы, 26 стих. Ну, возможно, даже немножко дальше прочитаем. Даже давайте мы прочитаем с 22 стиха 1 главы. «Ибо иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа, распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных». Значит, получается, призванные. Теперь для призванных, а что, у Господа есть те, которые не призваны? И вот Он призвал всех. В прошлой теме мы с вами разбирали, ну, кто как отреагировал на эти вопросы. Но вопрос призвания и даров непреложный. И сила в вопросе призвать остается на месте. Потому что, если внимательно рассматривать, в одной из притч наш Господь говорит так. Вот Он послал рабов. Позовите званных. Призвать призванных, по-другому ставится так вопрос. Они не отреагировали. Тогда Он берет следующих, других рабов и опять посылает. Надо понимать, что следующие оказались более авторитетные, преимущественные. И чтобы поменять еще очередную сторону лиц. Вот было то лицо, а теперь другое лицо идет. Это получается, Он опять призывает призванных, призываемых для того, чтобы они приблизились. Они отнекиваются. Здесь ставится вопрос, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных, те, которые ответили взаимностью на это призвание. Тебя позвали, ты подал руку общительности, чтобы приблизиться к твоему призывавшему тебя и призывающему. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Мы, когда подойдем к этому месту Писания, более детально будем это разбирать. Потому что не мудрое Божие. Так Божие кто? Какое? Характеристика. Не мудрое, но все-таки Божие. Важность и главность не в мудрости, а к чье оно, или кому оно принадлежит, или он, кому каждый принадлежит. Потому что не мудрое Божие, премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением. Чтоб было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. По-другому звучит: избранием Бога, меня, тебя, вас, нас. Теперь движемся к следующему положению. Оказывается, рассматривая вот это благословение, дай Господь, чтобы мы, когда мы понимаем, что мы являемся избранниками, избранницами, интересно, по каким критериям, по каким вопросам, по каким фактам Он избирает нас. Священное Писание говорит: в одни плоти. Он интересную такую фразу сказал: «Наипаче идите к погибающим овцам дома Израилева». Вот первенство, ну, кого необходимо первых брать. Дальше, свою любовь Бог доказал, что, говорит, Он отдал Своего Сына за преступников, за грешников. И Он доказал эти вопросы благословения. Вот теперь, Боже, помоги увидеть, что для нас это благословение Твоего жребия, избрания. Теперь к чему Ты нас готовишь? Интересный закон, мы сейчас с вами отправимся в самый конечный, последний пункт. Цель назначения, куда мы движемся? Священное Писание говорит, и вот Он их приводит в желаемую гавань. Ну, что это за гавань? Кто ее придумал? Дело в том, что зачастую в жизни бывают такие интересные моменты. Вот они плыли, когда апостола Павла везли как узника за имя Господне. Ну и посчитали, что вот это место нехорошее для зимовки, надо отправиться дальше, а следовало остаться. И вот они искали своей, ну как сказать, гавани, своей пристани. Оказалось этой пристанью разбитый корабль, сокрушение на море. Если принципиально, там описывается в псалмах, когда читали мы это место Священного Писания, куда же он и когда приводит их к желаемой пристани? Когда, говорит, они не покорялись, то они, говорит, так и были оставлены на вот такое состояние своей внутренности. Но когда, говорит, покорились, когда согласились с его определением, то, говорит, он их, изменив их внутренность, привел их к желаемой пристани. Какой пристани? Это они нарисовали себе картину этой пристани или он определил, в какую пристань? Дело в том, что в свое время, возможно, сегодня мы более объемнее коснемся этого вопроса, но тем не менее бегло хотя бы по сегодняшней теме. Вот Бог определил определенную пристань, а в этой пристани следующую, пристань для Авраама. Интересно то, что Авраам с Ура Халдейского вышел как Авраам. Но Бог определил и написал интересную характеристику о нем в послании апостола Павла евреев. Авраам. И написано, куда он пошел. Пристань его оказалась страна, которую он не знал. Вопрос. Мы как-то с вами будем более детально исследовать его во имя Господне. И вот когда он вошел в эту землю обетованную, что он искал? Бог его вводит по земле обетованной, а Священное Писание говорит, он в мыслях не имел то отечество, с которого вышел. А он в мыслях имел совершенно другое отечество. Он искал города, художник, строитель и основания которого является сам Бог. Этот город был неземного происхождения и не на земле. Отсюда вытекает вопрос. Конечный результат пристани был город вечности. Он искал его, он хотел этой славы. Интересно, что говорится там, характеристика и вот, ну, описание этой состояния такой внутренности говорит, Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил им город. Приготовил, законченная форма. Почему? Потому что они искали конечного результата той пристани. Дальше. Ходить по земле обетованной, получать это благословение, которое Бог определил, торжествовать и радоваться, что где Бог не остановит, там Бог открывает свое новое имя, там строятся жертвенники, там копаются колодцы, там источники этой воды. Если там нету воды, то она появится. Если она была, то она выйдет наружу. И эти колодцы будут называться определенным названием или именем, характеризующим форму общительности Бога с Авраамом. И когда дитя будет отнято от груди, Авраам устроит праздник. Почему? Потому что наконец этому дитяти наследие отцов будет передано. Наследием отцов, наследием Авраама как отца, для этого дитяти есть два вопроса. На земле обетованной, земля обетованная раз, но сущность земли обетованной – колодцы благословений Божьих и жертвенники. Два. Но это все не то по сравнению, хотя оно все-таки то, по сравнению вечности. Он передал своему сыну, написано, и его дети, Авраам, Исаак и Яков, они тоже в мыслях имели то отечество, город, который они искали. Это получается, они приняли это благословение избранничества. Это довольно-таки серьезное благословение. Поэтому, Господи, помоги нам очень внимательно задуматься об этих вопросах. Это милость Божия, которую Бог определил. Итак, мы с вами рассмотрели благословенный вопрос. Ничего не имея, Бог определил, чтобы мы все имели. Сегодня было прочитано в начале собрания о вопросе, та слава, которую я имел от создания мира, чтобы они, говорит, ее видели, в ней находились. С другой стороны, как-то мы с вами исследовали места Священного Писания, что Он приготовил для нас славу тоже, и она нас ждет, эта слава. Итак, ставится вопрос, призванные куда, к чему? Куда это место, к чему это образ? Что это будет? И призванные к чему, чтобы этот образ стал внутренним нашим состоянием? Если принципиально Священное Писание описывает, когда будем Коринфян исследовать, то там интересная такая фраза существует, чтобы, говорит, мы преображались в тот образ, который имеем в Сыне Его. А Иисус говорит одному из своих учеников-апостолов, ты, говорит, хочешь видеть Отца? Ну, видевший Меня, видел Моего Отца. Сын во плоти, образ Отца во плоти, Бог, явившийся во плоти. Это сегодня, может быть, касаться не будем. И говорит, чтобы вот в этот образ преображались. Дело в том, что интересно, что Бог создал человека по образу и подобию своему. И Он определил эту начальную форму в дальнейшую форму преображения. От славы в славу, как от Господня Духа. Этих вопросов тоже мы сегодня, Бог даст, будем касаться. Итак, мы сейчас находимся в первом послании Петра, 5 главы, стих 10. Здесь интересная фраза. Первое послание Петра, 5 глава, стих 10. «Бог же всякой благодати...» Оказывается, благодать многоразличная, многообразная, всякая, не единичная. Сегодня этого касаться особо не будем, потому что не это наша главная мысль. И мы в прошлые разы как-то с вами касались вопроса благодати. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Еще раз читаем этот стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе». Призвавший куда? В вечную славу Свою. В ком? Во Христе Иисусе. Если принципиально рассматривать вопрос, когда мы с вами касались послания Иоанна, там интересная фраза. «Имеющий Сына, имеет жизнь вечную». Это получается, имея Сына, этот человек становится обладающий вечной славой, которую имеет Сын, как для Сына, и свою славу будет иметь, которую Бог определил каждому персонально. Потому что Священное Писание говорит, что звезда от звезды разнится в славе. Сегодня, возможно, мы этой стороны тоже не будем касаться. Итак, ставится интересный закон. Вот то, к чему Бог определил, призвал, следующий закон, о котором Бог свидетельствует. Иисус говорит в одни плоти. Никто, говорит, не придет ко Мне, если его не привлечет Отец. Но Иисус говорит, вы не хотите прийти ко Мне? Дальше. Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Оказывается, вот этот закон, когда Бог приглашает и призывает своей благодатью, своим избранием, призывает нас, и мы соглашаемся, то мы, позвольте, мы подходим вплотную, или как это правильно сказать, в личное общение с Иисусом Христом. И только через Него мы следующий шаг делаем, подходим к самому Небесному Отцу. Это благословение Божие, принципиально говорится о Нем, чтобы это было благословение вечности. Но здесь затрагивается вопрос. Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе. И вот эта вечная слава, ну, отголоски, или как правильно сказать, даже не отголоски, это неправильное выражение, часть это в определенном смысле слова, Бог определил через Сына Своего, чтобы мы стали обладателями. Потому что в одни плоти Иисус Христос сказал интересные такие слова. Вот что я слышал у Отца и видел, вот об этом я, говорит, и говорю. Я, говорит, получил от Отца заповедь, что сказать и что передать. Что передать? Как пшеницу сеять, ячмень собирать. Что передать? Как болеть, не болеть, как рыбу ловить, как дома строить, детей нянчить, да? Что передать?
Дело в том, что каждый понимает по-своему вопрос наследия отцов. Когда решался вопрос, что Илья будет уходить, а Елисей остается, то Елисей ставит вопрос, или вернее Илья первым задает вопрос, что ты хочешь, говорит, проси у меня, что для тебя сделать? Ответ такой, материальное ничего меня не интересует. А что тебя интересует? Чтобы тот дух, который на тебе, на мне был вдвойне. Зачем? Что ты с ним будешь делать? Ну для чего нужен дух вдвойне? Объясните, пожалуйста. Семьи создавать, замуж выходить, жен иметь, да, для этого? Детей рождать, воспитывать, для этого нужен, да, дух вдвойне? Дома строить, жить, ремонтировать, красить их, крышу хорошую иметь, освещение хорошее иметь. Транспорт иметь. Ну для чего? Для чего? Оказывается, получается, если касаться внимательно этого вопроса, это внутреннее, созидание внутренности человека. Это настолько созидание, чтобы благословение неба исполнилось, как Асав говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Чтобы ценности неба на земле стали такими ценными. Священное Писание говорит, копал и, говорит, нашел сокровище. И вот теперь, говорит, ради радости об этом, и чтобы приобрести это поле, продает все и покупает. Священное Писание говорит, где сокровище ваше, там сердце ваше. Забегая по сегодняшней теме, вопрос о горнем помышлении произойдет при условии, если сокровище будет лежать там в горнем. По-другому, где сокровище ваше? Вот там ваше сердце, там ваше помышление. Вы об этом будете говорить. Все ваши разговоры будут сводиться к тому, а ты знаешь, сколько я уже имею, ты знаешь, где я имею, а где ты имеешь. На сегодняшний день люди встречаются и похваляются, где они живут, чем они живут, за счет чего они живут, как они живут, чем они питаются, чтобы жить, где они ездят, чтобы жить, на чем они ездят, чтобы жить. И в этом случае заключаются все эти вопросы. Но, позвольте, а те, которые о горнем, они только их тронь, они будут говорить о горнем, о небесном, все их помыслы будут там. Понимаете, это получается так. Они задумаются и о жизни на земле, потому что они в теле находятся, мы по-другому не сможем. Нам нужно какие-то вопросы делать. Но они будут иметь пищу духовную. Иисус, уставший, возле колодца сидит, говорит, слушай, Рави, вот мы принесли тебе пищу. Он говорит, я имею пищу. Кто это ему принес пищу? Он говорит, пища моя, творит дело Божие и совершит дело его. Там примерно так написано. И вот интересно, и это было сказано тогда, когда женщина уже ушла. И он, где ты находишься сейчас, Рави? Если принципиально, физически он сидит на этом месте, но внутренне он находится вместе с женщиной, образно говоря, отправляется в этот город и смотрит, что там происходит. Женщина несет весть призвания. У женщины в устах призвание. «Пойдите, убедите, чтобы они пришли, чтобы дом мой наполнился возлежащими». Во время жары, солнце, пёка, это 6 час, это 6 утра, день начинается, плюс 6, итого 12, солнце пёк, солнце в зените. Те, которые прошли Италию, должны знать об этом вопросе, с 12 до 4 на улице никого нет. У Палестины аналогично даже еще и побольше. Побольше чего? Пекла и жары. И вдруг она их убеждает. Интересно, она недолго говорила, не в второй круг заходила. Очень похоже, что она не успела всех убедить. Выглядит так, что ей сказали, слушай, давай веди нас, хватит. Что хватит? Да нам не терпится, мы хотим увидать, мы хотим не любопытничать, а мы хотим получить это благословение. Отсюда получается, она их убедила, по-другому, произошло, как сказать, проявление избрания и призвания Сыном Божьим. Бог призывает через проповедь Сына Божьего ее, а через нее она посланец является этого благословения, через нее призывает этот город. И вот теперь, когда люди пришли, написано, они говорят, уже не по твоим словам веруем, а сами убедились, что он действительно Иисус Христос, Сын Божий. И оставили его, и говорит, и на следующий там день, или сколько он там побыл, Священное Писание описывает, еще большее число уверовало по слову той женщины, которая говорила о вопросе, вот он мне сказал то, что я сделал с жизни своей. Призвание. И отсюда теперь получается, она стала благовествовать о совершенстве призвавшего ее из ее тьмы в чудный его свет. Теперь, это благословение, что она во Христе теперь имеет все, выявилось даже в благословении здесь на земле. И вот он сидит и ожидает, он кушает этого. Ученики принесли пищи, а у него, говорит, есть другая пища, довершить это дело. И он насыщается от этого благословения. духовные ценности. Следующий момент Священного Писания будем читать. Что Бог определил для наследия своего? Мы читаем место Писания Колоссян. Колоссян, 1 глава, 12 стих. Здесь интересная фраза звучит, очень-очень глубокая. Колоссян, 1 глава, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Еще раз. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас». Куда? В участие в наследии святых во свете. Это получается, вот это наследие будет делиться, так образно говоря. Или по-другому. Оно не то, что делиться будет, оно уже определено. Вот это твое, и каждый будет получать свое. Но здесь говорится, наследие святых во свете. Если принципиально, наследие и наследство, в принципе, это одно и то же слово, если так выразиться, это получается, отец собрал имение для своих сыновей, своих дочерей. И он взял это наследство и передал. Теперь это наследство, это наследие святых. Всем святым, каждому свое, образно говоря, так если выразиться. Ну, дальше. Участие в наследии святых во свете. Если принципиально рассматривать этот вопрос, то наследие это, с одной стороны, вечности, с другой стороны, оно здесь на земле. Но зачастую многие люди, знаете, об этом не задумываются и не хотят об этом думать или рассуждать. Ну, вопрос ставится так, что если мы не сохраняем этого наследия здесь, на земле, то никогда не получим его в вечность. Это такой закон. Интересно, об этом же вопросе говорится у евреев. 9 главы мы читаем 15 стих. Здесь интересная фраза. Евреев 9 главы, 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное». Еще раз фраза. «Призванные к вечному наследию получили обетованное». Отсюда вытекает такой интересный вопрос. Бог никогда не обещал благословение здесь на земном шаре. Апостолы, когда проповедовали, они говорили, многими скорбями належит нам войти в Царствие Божие. По-другому, сокровище неба лежит в небе, но получить это благословение можно и нужно на земле. Лишиться этого небесного лишаются здесь на земле. Сохранять это небесное, сохраняют его здесь на земле. Интересно то, что об этом вопросе очень интересно описывается момент, если мы прочитаем 3 книга Царств, 21 глава, ну там с 1 по 3 стих. 3 книга Царств, 21 глава, с 1 по 3. «И было после сих происшествий. У Навуфея израильтянина в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследие отцов моих». Если принципиально дальше рассматривать эту историю, это событие, по следующим книгам царств и следующим главам посмотреть, то там интересно описывается закон. Что оказывается, чтобы Ахав захватил этот виноградник, надо было убить наследников. И когда эти наследники были убиты, сыновья, тогда уже некому было передавать это наследство. По закону государства, если хозяин теряет наследников, и это наследство тогда становится государственным. И поэтому оно автоматически будет переходить в пользование царя. И Священное Писание говорит, и там интересная такая фраза существует, интересно, когда Иуй говорит об этом вопросе. Помнишь, Бидикар, когда, говорит, мы с тобою ехали позади, говорит, его отца Ахава. Когда, говорит, Илья вышел и сказал, я, говорит, видел кровь Навувея и сыновей на этом месте, и на этом поле, говорит, я отомщу тебе. Предыдущие главы не говорят о вопросе того, что там были убиты сыновья. Говорится, что Навуфей был убит. Но интересный закон. В Навуфее было убито наследство. Наследственников. Или наследников, как это правильно по русскому языку сказать. Интересный закон. Вот это благословение Божье, которое Бог определил, Бог в свое время через Авраама открывает Исааку. Почему отец с радостью отнимает дитя от груди, чтобы передать это наследие. Наследие было, с одной стороны, колодцы и земля обетованная, но самая сущность – обетованное небо. Вот это нужно сохранить. Когда мы с вами исследовали момент разговора Иисуса с самарянкой, то она говорит: неужели ты больше отца нашего Иакова, который сам пил, скоты его отсюда пили, его слуги пили, этот колодец сохранился? Если принципиально говорить, то там вытекает интересный закон. Колодцем жизни, говорит Иисус, являюсь я. Он сказал свой адрес. Это правда. И говорит, вот эту воду, которую, говорит, я даю, то, говорит, больше жаждать никто не будет. Оно из чрева потечет реками воды живой. Вот это благословение получения, это же благословение неба. Благословение неба. Что это благословение неба стало благословением внутренности человека, Бог это определил. Поэтому ставится такой вопрос. Закон, имея, как это правильно сказать? Имеет он тень будущих благ, так говорит Священное Писание. Вот будущее благо, от них тень падает и попадает на закон. И вот об этом законе так очень подробно говорится. С другой стороны, следующий вопрос, если брать такой пример. Священное Писание говорит, елей на голове Аарона, он стекает обязательно на бороду, даже на края одежды. Если на края одежды и капает на землю, то можно представить, сколько его на голове, сколько там благословения. Отсюда вытекает вопрос. Чтобы увидеть это благословение, ставится факт. Какого порядка? Ты, говорит, видишь благословение земли обетованной? Вижу. Ты видишь благословение земли обетованной в том, что там какие колодцы? Вижу. Теперь ты понимаешь, какое благословение этой земли и колодцев, колодец неба, которым является Христос? Тень этого колодца, или тень от этого колодца, колодцы этих, говорит, благословений. Дальше. Ты, говорит, понимаешь, что это благословение неба, слава неба, превращается в благословение у человека на земле? Теперь ставится вопрос. Вот он, говорит, нас призвал к этому наследию, славному наследию. На сегодняшний день мы его не промениваем. Дальше. Господи, помоги, чтобы мы глубоко-глубоко понимали эти вопросы. Следующий момент Священного Писания. Читаем, Бог что для нас каждого определяет. Читаем первое послание Фессалоникийцев и будем читать 2 глава, 12 стих. 1 Фессалоникийцев, 2 глава, 12. «Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Интересный закон. Оказывается, говорит, он определил свое, свою славу и свое царство в вечности. Это правда. Но должно, говорит, открыться было Царствие Божие. И открытие этого царствия и откровение этого Царствия Божьего есть не что иное, как присутствие Бога на земле во плоти. По-другому, в свое время был задан вопрос нашему Господу в одни плоти. Как оно придет, Царствие Божие? Он сказал, говорит, оно приметным образом не придет, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Это происходит, бывший с прошлым фарисеями, правда, да? Если это фарисеи те, о которых сказано, что, говорит, вы кажетесь людям святыми, но Бог знает вашу внутренность, вы по наружности гробы, окрашенные, а внутри такое там, говорит, творится безобразие всякое, то, говорит, вот у таких во внутренности Царствия Божьего нету. Там у них такое творится, сохрани, Господи, и помилуй. Отсюда вытекает интересный такой вывод и закон. Какого порядка? Он говорил о вопросе, очень похоже, что этим Царствием Божьим является он, стоящий между ними, и вот они смотрят на это царство, и царство не видят. Принципиально, Господи, помоги нам взять у Тебя глазную мазь, помазать глаза наши, чтобы увидеть, в чем же заключается Царство Твое. Царство Твое и слава Твоя является присутствие Сына Твоего, ведь Он же, говорит, должен получить Царство. Если принципиально в этих притчах, где Он говорит, что человек пошел в дальнюю страну, чтобы получить Царство, говорится о Сыне Божьем. Дальше. Ставится интересный следующий вопрос. Желающие подвязаться, говорит, за меня, чтобы, говорит, я сохранен, это те, которые, он говорит, если бы, говорит, царство мое было от мира сего, да, то, говорит, мои служители бы подвязались за меня, чтобы, говорит, я не был бы, говорит, отдан этим, евреям на истязания всевозможные. Поэтому ставится вопрос интересного закона. Какого порядка? Вот когда это Царствие Божие во внутренности нашей, то мы это Царствие Божие будем что делать? Защищать. Отсюда вытекает вопрос, как мы защищаем это царство? Ставится вопрос, Бог призвал нас в будущее царство, но защита того царства есть защита царства внутри нас. Защитить присутствие Сына Божьего, чтобы Он не удалился. Поступить так, чтобы Он находился во внутренности нашей. Имеющий Сына Божьего, в Сыне Божьем имеет все. Это величайшее благословение. Иисус говорит, если вы не придете ко мне, то вы не сможете прийти к моему отцу. Потому что к отцу, говорит, можно прийти только через меня. Интересный закон. Следующие места Священного Писания будем рассматривать. Что Бог определил для нас? К чему Он нас призывает? Берем следующий момент Осии, 11 главы, стих 7. В других темах мы это исследовали сегодня, к этой теме. Осии, 11 глава, стих 7. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, но он не возвышается единодушно». Еще раз. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Это получается, о горнем, говорит, помышляете, не о земном. И вот начинаешь поднимать человека, или Бог начинает поднимать человека, а он не поднимается единодушно. Или группа людей не поднимается единодушно. Вот Бог послал, а что он сказал самарянке, пойди, скажи и призови. Он ей не сказал этого. Она почувствовала это призвание призывать людей. И она идет, призывает их. И когда она начинает им говорить о горнем, удивительно, получается, самаряне дружно поднимаются и пошли. Вот этот стих, если прочитать, то для самарян он не подходит. Он по-другому звучит. Это получается, если они закоснели в своем отпадении, если они во грехах и беззакониях, то они очень активно идут на сближение к своему небесному Отцу. Как сегодня мы под началом собрания прочитали место Писания, женщина приходит в чужой дом. Принципиально, если смотреть, он привлек ее к себе. Он знал, что она придет. Принципиально, он предварял ее приход, он ожидал ее приход. Он дал эту возможность, чтобы она приблизилась и через него подходила бы к своему небесному Отцу. Итак, вопрос. Для того, чтобы нам думать и рассуждать о горнем, не о земном, ставится вопрос. Если мы не закоснели в отпадении от Бога, позвольте, нас не надо призывать рассуждать о горнем. Почему? Потому что там в горнем у нас сокрыты сокровища. Там все ценности всего благословения. Мы об этом постоянно будем говорить. Нам, знаете, нас только тронь за живое, позвольте так скажем, у нас моментально это наружу будет выходить. Вы знаете что? Потому что для нас это ценно. Для нас это важно, для нас это сокровище, для нас это благословение. А что интересно, вытекает такой следующий вопрос. Давайте проверять, сколько времени мы можем рассказывать о небе? Сколько мы можем говорить о славе Господней? Что происходит с нами, если нас тронуть? Ну, два слова не можем связать о Господе, о благословении Божьего помазания, о ожидаемой славе. Два-три слова не можем связать, говорить о том, что у нас во внутренности делается, какое Божье присутствие. Не для показухи перед кем-то или своего преимущества над кем-то. Ни в коем случае. Это называется, тронули внутренность мою, и внутренность начинает восклицать. По-другому, Мария приходит к Елизавете. Мария уже знает, что с Елисаветой. Похоже, что Елисавета не знала. Ну, так пока видно из места Писания. Но та не успела зайти, Елисавета ей уже говорит все, что есть. Потому что пророческий дух, дух Иисуса Христа, пророческое свидетельство, это свидетельство Иисуса Христа, есть дух пророчества, через нее действует. И она уже все выдала и говорит, откуда эта Матерь Господа Бога пришла ко мне? Ага, и Матерь, и Господа, и, значит, уже Господь. А так она Матерь Господа уже, да? Родившееся в ней есть от Духа Святого. Было сказано в свое время, сегодня, может быть, мы этого касаться не будем. Зачатие, произошедшее тогда, когда было сказано, сила Божия наполнила. И вот она теперь идет, и ей уже говорится, слушай, вот разница во времени 6 месяцев. Ты в зачатии, а я уже в ожидании. И говорит, ребенок моментально, говорит, определился. И торжествуют, ликуют, вы знаете, и хлебом не корми. Слушай, ты с дороги пришла голодная, тебя надо кормить, напоить, ты уставшая. Да, так понимаем, нет? Когда, говорит, он придет с дороги и увидит, что слуги и рабы поступают так, как он хотел, то он забудет, что он с дороги, что он уставший, что он пыльный, что он измученный, что он голодный, что он жаждущий. Что он сделает? Припояшется. Припояшется, значит, снимет с себя верхнюю одежду, припояшется и, подходя каждому, заглядывая, образно говоря, в лицо и в чувства его, каждого человека, будет услужливать. Ну что тебе? А что тебе? У каждого могут быть свои запросы. И он от этого будет получать наслаждение, будет получать отдых. Почему? Потому что любит. Вот когда любишь, доставляет наслаждение. Знаете, как правильно сказать? Это слово уже испоганили, потому оно звучит страшно. Это внутреннее духовное наслаждение от того, что ты можешь послужить. Отсюда вытекает следующий вопрос. Если нас надо заставлять служить, хой. Отсюда вытекает вопрос. Кто будут следующие служители, будущие служители? Все понятно, да? Которых надо заставлять, или которые получают наслаждение от того, что они припоясываются и служат? Вот интересный закон. Иисус сказал, кто, говорит, больше, возлежащий или служащий? Я между вами как служащий. Если Христос в ком живет, этот человек будет служащим. Если человек не может служить, в нем полноты присутствия Христа нету. Все, на этом кончено. Так говорит Священное Писание. Следующий момент, то, что Бог определил для нас, какие вопросы должны в нас проявиться, чтобы имя Господне прославилось. Он призвал нас к этому. Мы, с одной стороны, рассмотрели благословение неба, куда Он призывает нас. С другой стороны, сейчас будем рассматривать благословение на земле, к которым Он призвал. Отсюда вытекает вопрос. Как мы стоим в призвании этих благословений? Вот Он нас призвал к этому. Мы в этом находимся или нет? Получается или нет? Какая оценка того, в чем мы находимся, из того, к чему Он нас призвал? Читаем первое послание Петра, 2 главы, стих 21 по 23. Ну, в основном, наше внимание будет в 21, во второй половине. «Ибо вы к тому призваны». К чему? Точка с запятой или двоеточие. И вот он раскрывает, к чему вы призваны. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его». Значит, по следам Его идем как? Он пострадал за нас, чтобы мы научились пострадать за других. Дальше. Следующее, по следам Его. Он не сделал никакого греха, чтобы у нас не было греха. Следующее. И не было лести в устах Его, чтобы у нас не было лести в устах наших. А что получается? Он показал пример, чтобы мы шли по следам Его. Его последователи – это идущие за Ним по следам. Вопрос по всем следам. Как у нас получается? Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предал то суди праведному. Хотя бы вот этот 23 стих, если раскрыть, то он раскрывает интересный закон. Зачастую мы не предаем судье праведному, мы решаем сами, страдая угрожаем. Будучи злословливыми, начинаем злословить, злые слова говорить в адрес. В порядке самозащиты. А он говорит, Господь, через апостола Петра, но, говорит, Бог призвал нас к тому, чтобы нам идти по следам Его. Иисус говорит, овцы мои идут за Мною. Если, говорит, они пойдут за Мной, то они, говорит, во тьме не останутся. Получается вещь. Какого порядка? Или вывод, заключение. Оказывается, примета Он оставил, чтобы овцы за Ним шли. Но зачастую каждый начинает избирать частично свою дорогу. Как у нас происходит? Мы разбираем вопрос, призвать-то Он призвал. Наша ответная реакция. Следующий момент, к чему он призвал? Вопросы касательно нашего проживания на земном шаре. 1 Петра, 3 главы, 9 стих читаем хотя бы. Не воздавайте злом за зло, зачастую делается. Или ругательством за ругательство, зачастую оно делается, воздается. Напротив, благословляйте. Получается, и бывают такие моменты, когда не благословляет язык. Ну, не выходит такого. Зная, что вы к тому призваны, дабы наследовать благословение. Интересный закон. Какого порядка? Оказывается, он говорит, чтобы наследовать благословение неба, чтобы войти в это наследие отцов или своего небесного отца, чтобы было понятно. Говорит, невозможно получить этого благословения, если, говорит, только мы с ним, с нашим Господом страдаем, с ним и прославимся. Отсюда вытекает вопрос. Зачастую среди народа Божьего хромота. Проверяем. Я себя, ты себя. Я, ты, мы, вы, они. Проверяем. Получается, зачастую вот этот стих идет в нарушение у нас. До какой степени? Мы призваны для того, чтобы благословлять. Не получается. Боже, помоги внимательно рассмотреть эти вопросы, чтобы в нас исполнилось это благословение. Иначе это колоссальнейшее неустройство, это будет большая проблема. Следующий пункт, о котором сегодня мы уже читали в 1 Коринфянам, 1 главы, стих 9 читаем. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Еще раз, призваны куда? В общение. Общение. Интересно то, что Иоанн, когда пишет послание, он говорит, а наше общение с Сыном Его. И это, говорит, пишем вам, чтобы вы имели вот эту радость, имели вот такое благословение. Получается дальше. Если, говорит, вы имеете общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Вот в этом, говорит, сущность благовестия или благовествования. В этом сущность Евангелия. Быть в общении с Богом. Интересный вопрос. Какая степень общения у меня, у тебя, у вас, у нас, с нашим Господом? Дальше, следующий вопрос. От этого вытекает следующее положение. Вот какая степень нашего общения с нашим Господом, такова степень будет общения между нами, если у каждого такая степень общения с Богом. Правда, практика работы со Священным Писанием, народом Божьим, показывает, что зачастую общение не бывает среди людей. Или оно угловатое, или оно частичное. Потому что у людей разные ценности, разные сокровища, принципиальное разное местоположение этих сокровищ, кто какое сокровище где положил. Дальше ставится вопрос. У каждого человека зачастую бывает определенность своих ценностей. Вот это ценнее, а то менее ценнее, а то менее ценнее. У Бога совершенно по-другому ставится вопрос. Дай Господи, чтобы вот этот порядок ценностей, одно ценнее другого, было не по нашим меркам человеческим, а по Господним. Зачастую получается, в жизни человеческой, христианской, сегодня важнее взять вот это, потому что это сокровище для меня, теряя то, которое, кто его знает, когда оно будет. Здесь потери. Бог призывает нас к вопросу, чтобы, говорит, мы сохранили. И здесь ставится вопрос общения. Общение – это разделить общение с Ним и вот общаться. Общаться, вот интересное общение, описывается Эдемский сад. Было общение Бога с человеком. И вот находил Бог наслаждение в этом общении. Человек тоже получал. Следующее общение, если рассматривать в свое время, вот Енох. И вот Енох ходил пред Богом 300 лет. Вот интересно. Церкви были, синагоги были. Церкви навряд ли, синагог навряд ли. Я не знаю, что там было. Молитвенные дома были. Ты сомневаешься в этих вопросах. Написано, и вот тогда стали призывать Бога. Тогда стал призывать или стали. Стали множественное число. Но на первое место выходит в Божьем благословении Енох. 300 лет человек ходил пред Богом. Ходить пред Богом, Бог в свое время говорит, я Бог всемогущий, ходи предо мною. Насколько я помню, это было сказано Аврааму. Ходи предо мною, это ходи в непосредственно моем присутствии. Такая степень общительности, что ты видишь и ощущаешь. Не то, что ты поворачиваешься, семь очей Божьих наблюдают за тобой или нет. Но это же не форма общительности, правда? Я, говорит, всегда с тобою, говорит, ты руку твою полагаешь на мне, ты руку мою держишь в своей руке, и вот мы ощущаем это присутствие фибрами души, это не физические чувства. Сегодня не эта сторона. Следующий момент, к чему нас Бог призвал? Читаем Галатов, 5 главы, 13 стих, а потом в этой же главе 1 читаем. Не 1, 13, а читаем 13, потом 1. Галатов, 5 главы, стих 13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Оказывается, никогда не сможем служить друг другу любовью, если угождаем своей плоти. Вот не получается услужить, не получается припоясаться и услуживать. Значит, там есть что? Свобода к угождению плоти. Но жены должны служить мужьям, а мужья должны принимать служение жен. Но Христос не так показал. Апостолы принимали служение Христа. Он служил, а они были возлежащими. Получается, что он только один раз за 3,5 года был служащий? Я не думаю. Очень похоже, что это была система. Как? Не могу ответить. Но мне приходилось видеть такие моменты, что, знаете, кто-то возлежит, а кто-то постоянно служит. Мне приходилось видеть людей, которых ты не увидишь, сидящих важно, они более работают там, где нужнее. Ну, понятно, что жены должны служить мужьям. Но вот чтобы мужья служили женам, вот интересно, правда, нет? Чего ты захотел? Ты откуда?
С неба.
Вот Иисус говорит, так возлюбил свою невесту, что, говорит, взял и предал себя за нее. Вот он говорит, я, говорит, по натуре духовной, говорит, такой. Вот если, говорит, я прихожу, уставший, измученный, так получается, и вижу, что, говорит, поступают так, как я просил их поступать, я, говорит, буду служить им, припояшусь и буду служить. Вот такова натура и естество нашего Господа. Вот к этой свободе Бог призвал, говорит, послушай, говорит, ты, говорит, будешь в свободе только тогда, когда ты будешь не угождать своей плоти. Не то, что плоть у тебя будет верховодить тобою, и ты будешь, как сказать, узда от плоти будет у тебя, и плоть тобою, говорит, будет руководить. Это, говорит, кошмар какой-то. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. А первый стих так говорит. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Получается, Бог призвал к этой свободе. Свободе от греха. Свободе от человеческого характера, от естества, от наслоения. Свободе от того, что, знаете, я не могу освободиться, мысли меня обуревают. Я не могу освободиться, я нахожусь в состоянии, меня чувства обуревают. Я не могу освободиться, вот мне нужно делать вот этот грех и так дальше. И апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он говорит, я даю, говорит, Господь, тебе свободу, чтобы ты, говорит, был победителем. Вот к этому, говорит, Бог призвал, к чему? Иметь эту свободу и стоять в этой свободе. Дальше, следующий момент, читаем, к чему он еще нас призвал. Ефесян 4 главы, стих 1. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Это Ефесян 4:1, еще раз читаю. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Есть вопрос, в котором мы призваны. Когда мы исследовали первую часть, то там Павел говорит, званием, которым мы призваны. Вот это звание дано, в это звание мы оделись, и в этом звании мы призваны. Здесь говорится по-другому, вторая сторона. Достойно звания, в которое вы призваны. То есть определенное звание, вы должны стать вот такими. Дальше. «Умоляю поступать достойно звания вот того, будущее время, в которое вы призваны». В какое звание, скажите? Быть царями и священники, род благословенный у Господа, и написано в книге Откровения, «Он соделал нас царями и священниками Богу». Соделал. Это получается, чтобы быть царями и священниками там в вечности, надо оказаться быть царями и священниками здесь на земле. Не рабами греха. Следующий момент Священного Писания читаем. Колоссян 3:15. К чему нас Бог призвал? Период нашей жизни здесь на земле. Колоссян 3:15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле». Будьте дружелюбны. Еще раз. «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны». Оказывается, вот мир, и к этому миру Бог нас призвал. И к этому миру мы должны настолько приблизиться и войти. Иисус говорит, мир мой даю вам. Не такой мир, какой этот мир дает. Мир мой даю. Оказывается, к этому миру Бог призвал, если принципиально мы с вами исследовали, кто есть мир наш? Иисус Христос. И вот к этому миру Бог призвал. И да владычествует в сердцах ваших мир. Отсюда вытекает вопрос. Владычество мира во внутренности – это владычество Христа в сердце. Это тайна, сокрытая от веков и родов упования славы. Иисус в вас. Вот эта слава, торжество, это получается обещание славы неба, которое мы получим в вечности, является кусочек этого неба, большое благословение. Кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Ты о чем заговорил? Он говорит, поймите, хозяин неба, которому Отец отдал все, есть житель и хозяин моего сердца. Успеваем, правда? Об Аврааме интересно сказано, когда раб Аврааму говорит, вот этого сына, которого на старости родила Сара, Исаак, вот этому сыну отец отдал все. Это звучит так, это вот прообраз. Сын Иисус Христос, этому сыну отец отдал все. И когда говорится псалом, кто мне на небе с тобой ничего не хочу на земле, звучит так. Хозяин неба, житель моего сердца. Потому что все, что было отца, отец отдал сыну своему. И вот этим всем, если принципиально, Иисус говорит, они были твои, и ты дал мне. Это тоже интересный закон. Это получается, Бог призвал тебя, меня, каждого из нас, и говорит, сын, это вот мои, я отдаю их тебе. И эти, которые отданы ему, принимают его в свою внутренность, и теперь он находится в сердце, это благословение. Слушайте, и теперь этот мир, которым является он начинает владычествовать. Отсюда вытекает вопрос, на котором не задумывались. Блажены мира творцы. Или сотворить мир из ничего. За исключением, конечно, вопроса. Иисус в одни плоти. Вот он о мире говорит, а они к войне. Он говорит о вопросе примирения с Богом. Они говорят, знаешь что, побьем тебя камнями, мы знаем лучше. Невозможно примириться. Двое на постели, один возьмется, другой оставится. Там невозможно. Если, говорит, возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Но, знаете, примириться и быть в мире с теми, которые любят грехи, никогда не получится. Когда они примирятся с Богом, тогда будут мирные, добрые, чудные взаимоотношения. Следующий вопрос, к чему нас Бог призвал здесь за период жизни на земле, чтобы в нас это исполнилось. 1 Фессалоникийцев, 4 главы, стих хотя бы 7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Святой да освящается еще. И тут ставится вопрос. Вот Он нас призвал, чтобы святые освящались еще, чтобы дальше наши одежды были, ну как сказать, всегда белыми, сохраненными, чистыми, святыми. Да не скудевает елей на голове нашей. Происходит ли это у нас? Или мы пятнаем их, или пачкаем, как правильно выразиться? Интереснейший вопрос, о котором Бог заостряет внимание, чтобы мы глубоко-глубоко задумались и порассуждали. Интересно, мы читаем у евреев, 11 главы, стих 8. Интересная фраза. Евреев, 11 глава, стих 8. Здесь такое содержание. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследство, и пошел, не зная, куда идет». Еще раз. «Верою Авраам повиновался призванию идти». Вот эти призвания, чтобы войти в небо, мы с вами сегодня рассмотрели. А еще мы рассмотрели призвания, которые Бог хочет, чтобы мы получили в чистоте, святости, силе, любви, целомудрии, чтобы прославилось имя Господне, чтобы мы стояли в свободе, это благословение наполняло нашу внутренность. Это величайшее благословение, к чему Он определил. А теперь в заключение касаемся еще два момента. Вот Он нас призвал, и в зависимости от того, как мы на это отвечаем, реагируем, два пункта очень серьезнейших. Думали ли мы об этом или нет? Подробно мы не будем касаться, немножко так, слегка, но самые главные сюжеты или мысли мы для себя берем. Притчи, 2 глава, 3 стих. Интересная формулировка, очень глубокая фраза. Притчи, 2 глава, 3 стих. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, что делать?» Это говорится человеку, парню, девушке, мальчишки, девчонки, мужу, жене, не в смысле, что они женаты, а в смысле мужчине, женщине. Независимо от семейного положения, от возраста. Если будешь призывать знания и взывать к разуму. Священное Писание говорит, исполняя Библию, интересную фразу. «Премудрость, человеколюбивый дух, удалится приближающейся неправды». Устыдится, вернее, приближающейся неправды. Удалится неверных умствований. Отсюда интересный закон. Это собирательный образ о премудрости согласно всего Священного Писания, даже не полной Библии, а канонической, если принципиально рассмотреть. Ставится вопрос. Мы призываем знание, мы призываем мудрость, мы призываем чистоту, мы призываем святость. Мы призываем Божье присутствие, мы призываем к себе благословение. Мы призываем, призывать можно языком, призывать можно действиями. Призывать можно чувствами, хотениями, желаниями, помыслами. Принципиально получается, кто до чего дошел, тот к себе то и призвал, то и привлек. Если принципиально, звучит так. Каин, между строчек, ты уже так призвал греха, что он уже у порога сердца. Ты его призвал. Дальше. «Стойте в свободе, которую даровал Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вы призываете грех, дальше вы становитесь рабами, и дальше у этого рабства иго. Вы призываете это. Вы призываете неверные чувства, неверные хотения. Приближается субботний год, смотри, говорит, чтобы не пришла тебе негодная мысль. Твой родственник, ну, в смысле, из народа Израиля, одолжил у тебя сумму средств, и ты хочешь теперь назад взять. Значит, получается, смотри, ты приблизишь к себе эту мысль, ты примешь ее, и ты тогда будешь осуществлять это действие. Анания, Сапфира, почему ты позволил сатане вложить мысль? Ты призвал эту мысль, приблизил ее, ты принял ее, вложил в себя, она в тебе произвела работу, и ты выдал ее в слова, в действие. Это серьезные вещи. Отсюда вытекает вопрос. Вот как мы призываем, как мы ответили на призыв нашего Господа, вот так мы будем призывать остальные все вопросы. Мне приходилось видеть моменты, когда люди себя проклинали. Я был свидетелем этого. Говорю, слушай, что ты делаешь? Человек прямым текстом брал на свою голову проклятие всевозможные. Притом это не единичные случаи. А почему? Это такое ожесточение во грехах, Этот человек находится не в свободе Божьего присутствия. У этого человека желание, знаете, он служить не может, она служить не может. Не выходит у них, не получится. Написано интересно, плотские помышления, они, говорят, не могут покориться Богу. Вот они не покоряются, да и не могут. Это получается так. Вот если бы они захотели покориться, у них не получается. У них натура другая. По-другому, чтобы было понятно. Вот, допустим, чтобы поймать медведя или, допустим, моржа там или кого, ну, это уже вопрос не в этом, там, где очень холод такой большой, то там берут это моржовый ус или китовый ус. На холоде он мягкий. Но если и его можно в кусок мяса вложить, и маленький кусок мяса бросить на траву, где вот эти вот, ну, кого ты хочешь, какую добычу взять. И когда, говорит, этот кусок мяса съедается хищником или животным, вопрос не в этом, и попадает в теплую среду желудка, то там он становится как шило. И вот на всю свою длину это прямое становится. Из-за того, что оно тонкое, оно прокалывает кишки насквозь, и получается внутреннее воспаление, и животное, это как оно, как его там называть, умирает. И получается, голыми руками его берешь. Вот естество этого состояния, вот как шило вот такое. Это получается, пока человек не очистится, он не сможет быть мягким, податливым никогда в жизни. Когда в нем грех, это ожесточение, вот это вот шило, оно обязательно вылезет. Этого человека поранит, если рядом с ним находиться, он будет ранить следующих остальных. Вопрос призвания освободиться от этого, чтобы человек принимал благословение на себя, это при одном условии только, если он покорился Богу, призвание имени. И последнее место Писания мы читаем интересный закон. Числа, 6 глава, с 22 по 27. Числа, 6 глава, с 22 по 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, сынам его, так благословляйте сынов Израилева, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Еще раз фраза. «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». А если мы теперь вот эту фразу читаем к месту Писания, Притчи 2, 3. «Если так будешь призывать знания, и так будешь взывать к разуму, если так будешь призывать мудрость, если так будешь искать святость, если так будешь призывать чистоту, правду, то я, Бог говорит, совершу это». Отсюда вытекает вывод, какого порядка? А получается, человека устраивает этот стиль жизни и образ жизни. Господи, а для чего к тебе так близко приходить? Этого достаточно. Вот до этого места мы достигли, достаточно, а дальше не надо. Апостол Павел говорит, нет, ни в коем случае. Я, говорит, не почитаю себя достигшим. Стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Господи, помоги нам. На твой призыв, когда ты призвал нас к себе, отвечая взаимностью, ответить настолько глубоко, настолько с согласием, чтобы над нами исполнилось благословение. Отче, как я в тебе, ты во мне. Чтобы они были в нас, и мы были в них. Господи, помоги нам задуматься, склоняем колени, молимся. Слава нашему Господу. Аминь.